говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска последних известий слушайте программу «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Южная Корея направила в Афганистан своего высокопоставленного представителя в попытке добиться освобождения заложников. И три высокопоставленных члена экстремистской группировки «Исламский джихад» были убиты сегодня в секторе Газа. Под Петербургом в районе населенного пункта Лаврики минувшей ночью произошли два взрыва на магистральном газопроводе, после чего начался пожар. Пострадавших в результате ЧП нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Первый взрыв почувствовали и увидели все жители северных районов города. Так как зарево пожара полыхало около Северной ТЭЦ, то первой версией ЧП стал взрыв на теплоэлектростанции. Позднее стало ясно, что взрыв произошел вдалеке от жилых комплексов. Взрывной волной из земли на поверхность вынесла часть трубы, по которой шел газ высокого давления, длиной около 50 метров и диаметром 800 миллиметров. Сама Северная ТЭЦ с 21 июля находится на плановой профилактике, и если бы не это обстоятельство, последствия взрыва могли бы быть более серьезными. На месте пожара работало 25 пожарных расчетов. И, как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Леонид Беляев, происшествие обошлось без жертв.
Причину мы сейчас выясняем, что произошло. Соответственно, ни погибших, ни пострадавших на месте аварии никого не было. Жизнедеятельность города не нарушалась.
Основной пожар был локализован к 2 часам ночи. Сейчас на месте аварии работают дознаватели. И, как считают эксперты, причина взрыва – изношенность газопровода. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Истцы Юсуп Мусаев и 4 жителя чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой «зачистки» 5 февраля 2000 года, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Туда зашли подразделения федеральных сил. По всей видимости, это сотрудники ОМОНа, может быть, внутренних войск. Это не были солдаты Министерства обороны. И устроили там просто какую-то кровавую вакханалию с расстрелами, убийствами, издевательством, грабежами. По нашим сведениям, были убиты 56 человек. В том числе старики, женщины, ребенок был убит фактически грудной.
Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили 3 статьи Европейской конвенции по правам человека: право на жизнь, запрет на пытки и право на юридическую защиту. Власти России должны будут выплатить пострадавшим 143 тысячи евро. Все неисправности электродвигателя, возникшие на теплоходе «Академик Федоров» с полярной экспедицией на борту, устранены. Судно продолжает движение к Северному полюсу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
По данным, полученным в службе капитана Мурманского порта, с поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно до подхода к нему вызванного на помощь атомного ледокола России, обеспечивающего работу экспедиции в Арктике. В настоящее время оба судна движутся к архипелагу Земля Франца Иосифа. Там, согласно плану, они сделают остановку, чтобы провести тренировочное погружение на глубоководных аппаратах «Мир» на глубину 1,5 километра. Пока, как утверждают синоптики, погода благоприятствует участникам экспедиции. Теплоход «Академик Федоров» вышел из порта Мурманск во вторник 24 июля. Флагман российского научного полярного флота и атомный ледокол Мурманского морского пароходства «Россия» доставят в арктические широты международную группу ученых, а также представителей прессы. Целями экспедиции является изучение арктического шельфа и погружение в Северном ледовитом океане, во время которого планируется заложить памятную капсулу и установить на дне российский флаг. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Южная Корея направила в Афганистан своего высокопоставленного представителя в попытке добиться освобождения захваченных талибами заложников. Перед отбытием в Кабул главный советник президента по вопросам национальной безопасности заявил, что Сеул исключает применение силы для освобождения пленников. 23 гражданина Южной Кореи были захвачены талибами на прошлой неделе, 18 из них молодые женщины, одного заложника, самого старшего, талибы убили. Пленников держат небольшими группами, похитители угрожают расправиться с ними, если власти Афганистана не выпустят из тюрем заключенных талибов. Глава полиции провинции Газни Алишах Ахмадзай утверждает.
У Талибана нет одного ясного требования, у них несколько разных. Мы ведем с ними переговоры, ждем одного ясного требования. Тогда правительство примет окончательное решение.
Сказал глава полиции провинции Газни. Три высокопоставленных члена экстремистской группировки «Исламский джихад» были убиты сегодня в секторе Газа прицельным ударом с израильского вертолета. Вертолет выпустил ракету по джипу, в котором находились командиры боевиков. Среди погибших главный командующий отрядами боевиков «Исламского джихада» в Газе Амар аль-Хатиб. В Одессе казаки силой установили крест на месте, где по решению местных властей должен быть восстановлен памятник Екатерине II, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Около 200 активистов казацких организаций, проломив ограждение и избив охранников, заблокировали место установки мемориала основателям Одессы. Они считают, что здесь должна стоять казачья церковь, а не российская императрица. Пикетчики требуют от мэра города Эдуарда Гурвица отказаться от планов по восстановлению памятника. В противном случае, как заявляют казаки, в Одессу приедут до 15 тысяч их единомышленников. Около месяца назад в центре города демонтировали мемориал матросам потемкинцам для того, чтобы вернуть на прежнее место скульптурную композицию, центральной фигурой которой является Екатерина II. Этот монумент был снесен почти 90 лет назад, и его фрагменты все это время хранились в местном историко-краеведческом музее. Инициативу городских властей восприняли в штыки не только казаки, но и праворадикалы. Они считают, что те, кто задумал возвести памятник российской императрице, стремятся унизить не только одесситов, но и всю Украину. Владимир Вахненко для Радио Свобода, Киев.
Иордания призвала мировое сообщество помочь сотням тысяч иракских беженцев на ее территории. На международной конференции в Амане глава МВД Иордании сообщил, что ежегодное содержание беженцев из Ирака обходится королевству в 1 миллиард долларов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Виктор Геращенко, в прошлом дважды председатель Центрального банка России и все еще председатель Совета директоров концерна «ЮКОС». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И вы можете посылать свои смс-сообщения с вопросами на телефон плюс 7 903 743-28. 801. Ну, давайте начнем наш разговор, Виктор Владимирович. А вот ЮКОС, он еще существует вообще как факт?
ЮКОС существует юридически, а значит, он существует как факт. И если конкурсный управляющий, продав основную массу активов ЮКОСа и расплатившись с теми кредиторами, которые свои требования зарегистрировали в суде, по-прежнему продолжает продавать часть активов как внутренних и замахивается, естественно, на внешние активы ЮКОС, что требует законодательства, говорит о том, что он еще существует.
А то казалось, что после того, как приняли закон, что все средства от продажи пойдут, там, я так понял, на жилищно-коммунальное хозяйство, то вроде как лавочку надо закрывать.
Нет, а там же было сказано президентом так, что вот поскольку большие проблемы с ветхим и там каким плохим аварийным жильем, то вот надо создать фонд, чтобы оказывать определенную поддержку. И вот средства, которые пойдут от продажи ЮКСа, они в значительной степени должны были идти Министерству по налогам и службам, если брать еще штрафные проценты. Вот они пойдут в этот фонд. Непонятно только, почему Роснефть, покупая свои же собственные акции, которые были через Югансктнефтегаз во владении ЮКОСа и должны были платить, по идее, рыночную цену, цены на эти акции, а не рыночные цены, сэкономила миллиард долларов, вместо того, чтобы этот миллиард долларов тоже в этот фонд зачислить потом.
То есть, по-вашему, банкротство все-таки проходило сейчас по таким не очень прозрачным правилам?
Нет, оно проходило по прозрачным правилам, но дело в том, что вот пять оценщиков российских, которые производили оценку разных активов, они исходили из того, что компания банкрот. И при банкротстве, когда есть аукционы, все, конечно, пытаются купить со скидки. Но все эти аукционы показали, что компания-то не банкрот. Она могла расплатиться по своим долгам, продавая активы, конечно.
Суммам, да? То есть что-то бы еще осталось?
Что-то бы еще осталось для акционеров, и не только мажоритарных, там, основных, да, которые представляли группу Минотеп, но и миноритариев, а их почти 40%.
А вот вы можете все-таки объяснить, что происходило с этой покупкой штаб-квартиры ЮКОСа за 100 миллиардов рублей? Я вот, честно говоря, не специалист в экономике, но я просто не понимаю. Вот этот лот номер 13, его купили за 4 миллиарда долларов. Ну, там здания, там какие-то якобы остатки нефти не распроданы, а перепродали Роснефти за 3,4 миллиарда. Я вот не понимаю, это что, в убыток себе люди такие операции проводят? Или что это?
Знаете, я не знаю, и тут же вот с этой компании «Прана», которая оказалась как бы покупателем этого лота, да, повысив первоначальную цену в 4 раза, очень недолго разбирались, вот что за компания, их там чуть ли не 20 по одному адресу зарегистрировано. Потом сказали, что вот изучат, а потом сказали, это конфиденциальная информация, и все нормально, и они деньги заплатили, и явно здание столько не стоило, там не основной как бы был вот этот актив зданий. Там были различные трейдинговые компании. Вот отсюда пошла такая вариация, что якобы у них есть какие-то дептеры, которые заплатят деньги и с них требуют и так далее. Но все это не очень как бы вот держит воду, как говорят англичане. Да? Это, в общем-то, для меня не очень понятная сделка. И здесь есть разные варианты, в том числе, что это связано...
Что, Абрамович вернул долги Ходорковскому, такая байка?
С тем, что вот рано или поздно Ходорковского все-таки выпустят, и вот это как бы цена покупки его молчания в будущем.
Знаете, у нас тут зашел такой спор, а вот Ходорковский, он все-таки жертва режима или жертва страсти к обогащению и связанной с этим зависти чиновников?
Знаете, вот я иногда так говорю, что вот в 29-м году, когда пошли по пути не фермерского хозяйства, был один из вариантов, а коллективизации, были перегибы все время. Да, и вот, значит, ну, это уже 29-й год, правда, и была статья, да, в газете «Правда», которая называлась «Головокружение от успеха».
Но после этого вот все равно кажется, не перестали дальше грабить.
Да, но вот мне кажется, что... У Михаила Борисовича было определенное головокружение от успеха, потому что компания была действительно лучшая в стране по технологии, размерам, переработке. Свадьба, женитьба с Сибнефтью не получилась по каким-то, видимо, личностным причинам. А так бы она была более большая и действительно ведущая. И то, что ведущая американская нефтяная компания в 2003 году предлагала, и есть парафированные соглашения.
«Шеврон», да, по-моему?
Да. За 45% акций заплатить 25 миллиардов долларов, хотя ЮКОС на рынке стоил там 38 или сколько, учитывая те лицензии, которые были.
То есть в тот момент
они
это
переплачивать
была...
не будут. То есть она была нормальная компания, ее акции не были переоценены и так далее и тому подобное.
Да, все-таки это, вы считаете, тут вот не только политика, но и личностный момент.
Да, это, мне кажется, личностный момент. И здесь, конечно, нужно иногда все-таки понимать при всей не радиосвободе, а любви к свободе слова, где чего ты говоришь в присутствии кого.
Ну да, вот теперь люди стали все понимать. Вот господин Гуцериев, у которого компания «Роснефть», он вроде как говорят. После того, как ему там выкатили всякие претензии от МВД и налоговой службы, он решил продавать ее, похоже, господину Дерипаске с дисконтом. Вот, видимо,
да,
воспитательный момент.
Разные цены. Тот говорил 12, Дерипаска говорил 4, вроде на 6,5 сошлись. Ну так говорят.
Да, ну, в общем, вы стали разбираться, я вижу, не только в банковской деятельности, но и в нефтяной сфере. Это, наверное, более интересный опыт.
Вы знаете, вот когда я как бы давал согласие пойти в совет директоров, это наблюдательный совет, да, но все равно я считал новая сфера деятельности, интересная. В банковский бизнес коммерчески возвращаться не хотелось, потому что я понимал, для чего бы меня использовали, как go-between, как, ну, человек, который сходил в центральный банк, что-то попросил и так далее и тому подобное. Я думал, что мне будет интересно заняться и нефтяными вопросами, потому что, вот, насколько я знаю, от коллег, которые в ЮКОСе со мной трудились, многие из них уехали по разным причинам.
Ой, многие.
Да, так вот он сначала, когда Минотеп вошел в ЮКОС, да, он полтора месяца жил на Буровой. Конечно, в комфортном там вагончике, но тем не менее, чтобы понять бизнес, он жил на Буровой. Угу. Я думаю, тоже вот мне, ну, жить на Буровой мне не нужен, мы не менеджмент, но интересно было бы. Но поскольку через неделю после того, как я был избран в совет директоров, пришли судебные приставы, я понял, что...
Будут грабить.
Да, грабь награблено.
Да, ну вот, ограбили действительно. Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода» Виктор Геращенко, и мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд отказал в рассмотрении иска о выплате компенсации за сгоревшие банковские вклады. Что дальше? Тему обсуждаем с адвокатом истцов Виталием Вареводой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Михаил Соколов. У нас в гостях Виктор Геращенко. Ну, давайте о политике немножко поговорим, Виктор Владимирович. Вот вы решили, я так понял, баллотироваться в президенты Российской Федерации как кандидат от оппозиции. Все-таки с чем связано вот это решение? Вас уговорили или вы вот сами предложили свои услуги тем, кто не согласен с нынешним курсом?
Знаете, я бы сказал, меня уговорили, потому что, в общем-то, понимая, что после того, как с ЮКСом будет покончено, я буду вполне свободный человек и могу найти себе вполне уважаемые занятия, но, тем не менее, меня 5 месяцев уговаривали, потому что я так понимаю, что вот у другой России были разные взгляды, кто должен идти в кандидаты. И я сказал только одно. Вы знаете, на мой взгляд, только если будет единый кандидат от оппозиционных партий и движений, тогда есть какие-то шансы на успех. Если будут разные кандидаты, каждый получит по 5-7%, кто-то выйдет во вторую стадию, и там административный ресурс просто все задавит. И поэтому я не могу сказать, что я дал согласие. Я сказал, что я готов рассматривать себя как кандидата, если перейдут к выводу, что моя кандидатура предпочтительнее, чем другая, поскольку я в какой-то степени нейтрален для политических движений. А как сложится, я не знаю.
Да, вот вам пишут, Любовь Макаровна из Ульяновска убеждена, что Виктор Владимирович должен проявить твердость духа и остаться независимым кандидатом в президенты. Видите, уже убеждают не отступать вас.
Знаете, когда со мной говорили, и в целом говорили, что, может, вот надо собрать 2 миллиона голосов для того, чтобы быть зарегистрированным как свободный кандидат, я говорю, что да, это возможно, и я думаю, что я бы смог собрать 2 миллиона голосов, и не выдуманных, не фальшивых, и так далее, и тому подобное. Но дальше что? Если все равно будут и другие кандидаты, смысла от сбора этих голосов нету.
Ну, у вас была же уже история, когда вы вроде бы баллотировались или пытались баллотироваться от блока «Родина». Вы не раскроете тайну, что там произошло?
Вы знаете, я не пытался баллотироваться, понимая, что второй срок для Владимира Владимировича Путина был обеспечен, даже хотя он первый срок не очень, так сказать, активно вел те или иные решения властные. Но поскольку все руководители оппозиционных партий отказались баллотироваться, и там был, по существу, 2 кандидата, Хакамада Ирина и Малышков, который известный был.
Ну, еще Харитонов Николай.
И Харитонов, да, вот, я, пардон, забыл про этого подполковника. Вот, то Рогозину, как руководителю фракции «Родина», сказали, вот нужно, чтобы от вас тоже был выдвинут кандидат, и вот предпочтительно, чтобы был вот Ляпкин-Тяпкин, да? Я сказал, мне это не надо. Но они сказали, они просят. Мы сходили к Козаку, он сказал, вот надо. Я сказал, ну...
В администрацию президента.
Да, да, а смысл-то, как он был тогда там, а не в Ростове еще, да? А смысл-то какой? Ну, я могу там походить по экономической политике. Ну, он говорит, мы это еще посмотрим. Я говорю, как посмотрим? Мы просите выдвинуться и посмотрим. Но все равно просим выдвинуться. ЦИК зарегистрировал, потом, вернее, приняли документы, потом решили, что нужно было от всех трех партий блока, а не от одной только. А там Глазьев имел свои мнения и представления, что он должен...
А Глазьев администрация совсем не хотела?
Совсем не хотела, по определенным причинам. Вякнул что-то не то в 2003 году в предвыборной кампании против некоторых товарищей. Вот. И потом они подали в суд, и суд сначала Верховный в лице Вячеслава Михайловича Лебедева говорил, все в порядке, зарегистрирован, потом решили не регистрировать. Поэтому я никуда туда не ходил, меня просили.
Так не получится ли так? Ну вот, предположим, даже соберутся там 5 партий, или 4, или 3. Посмотрят на вас, вот на этот список, Буковский, Геращенко, там еще кто-то, Касьянов, выберут, предположим, вас. Соберете вы 2 миллиона подписей, придете в центр избирком, а новый председатель, который говорит, что Путин всегда прав, вам скажет, знаете что, ваши все подписи левые, поэтому идите-ка вы...
Будете. Направо.
Направо, да, отдыхайте. Вы идете в Верховный суд к вечному господину Лебедеву. Да. Он говорит, да нет, замечательные подписи. После чего он выносит решение, что... Зачем в это ввязываться?
Вы знаете, все может быть. Но, во-первых, как бы зачем ввязываться? Ну, я, по-моему, на такой же свободной радиостанции относительно радио «Эхо Москвы» сказал, ну, надоело вся эта, я извиняюсь, весь этот анонизм, я бы сказал.
Это с чем вы не согласны?
С экономической политикой правительства. С тем, что у нас громадное обнищание населения. Что мы ничего не делали все эти годы. Только сейчас перед выборами начали делать какие-то индексации. Это же просто предвыборное обещание. При тех возможностях, которые у государства, да, появились, ну, точно начиная с января 2004 года. И стабилизационный фонд, и валютные резервы страны, и разные другие фонды и средства, которые используются бездарно, когда вкладываются в американские ценные бумаги, мы, по существу, финансируем дефицит...
Ну, на черный день же.
Дефицит бюджета США и дефицит платежного баланса США. Это что, разумно? В то время как у нас только сейчас стали говорить, давайте восстановим авиационную промышленность, давайте строить свои собственные корабли. Это дает занятость. А где вы были раньше-то?
Ну,
мы
где?
Же
стабилизационный фонд создавали.
90-го года за счет цен на нефть, да, не достигли, хотя, конечно, тогда было громадное военное производство, поэтому цифры-то немножко не очень правильно сравнимые. Столько вооружений, танков, ракет нам было не нужно. Но, тем не менее, обнищание населения.
Ну как, вот пойдете вы сейчас в какой-нибудь коммерческий банк, а там очередь стоит за кредитами. Люди, которые обнищали, они так в долг не берут. Значит, они верят в будущее, что у них зарплаты будут расти, там счастье впереди,
знаете,
и так далее.
Вот банки так легко свободно кредиты не дают, хоть есть большая реклама, они смотрят все-таки на уровень оплаты труда человека, который пришел за кредитом. И сейчас это очень такая для многих банков вещь опасная, кто себя слишком вот широко рекламирует, потому что с точки зрения обеспечения кредита не все просто, а выбивание денег, если вдруг у человека изменилось что-то, да, компания, предположим, вылетела в трубу, не то, что он плохо работал, а вот не нашла договоренности, потому что у нас конкуренции на рынке даже необходимой нету, да, чтобы держать цены. Вот сегодня сообщили, что монопольная служба будет рассматривать вопрос, насколько цены на бензин у нас справедливые, да, а вот сейчас... Роснефть стала крупнейшей компанией, купив, да, по аукционам.
Заправки ЮКОСа, да.
И заправки в ЮКОС, там вот пока не знают, какие там написать новые слоганы, в смысле названия и так далее. У нас что, цены на бензин понизятся? Сомневаюсь.
Ну, никто что-то не поверит.
Она же государственная организация. А где тогда борьба с монополизмом, картельным соглашением, где конкуренция?
Ну, это вот вас в экономике не устраивает. А вот в политике что не устраивает? Что бы вы поменяли? Вот приходите вы в кабинет в Кремле, да, и говорите, первым делом я в политической сфере сделаю паузу.
Нет, а вы знаете, я не думаю, что вот для меня с моим как бы вот бэкграундом, опытом, да, работы в Центральном ли банке, в ЮКОСе, вот я уж так замахиваюсь на какую-то внешнюю политику, да. Но то, что у нас делается в стране, я извиняюсь, законодательством, когда у нас по существу выборы отменяются. Губернаторов назначают.
То есть будете выбирать?
Мэров хотят выбирать обязательно. Плюс я считаю неправильным совершенно подход, что выбирать только по партийным спискам зарегистрированных партий. Надо избирать по одномандатным округам, чтобы человек, зная, что он идет от Единой ли России, Справедливой России, Другой России, Великой России, знал, что он всегда может кандидата отозвать, хотя тот проводит определенную политику своей партии, как в Англии.
Угу. То есть вы такой англофил.
Не англофил, но я в Англии как бы работал 2 года, и в этом смысле... Ну, я же не уезжаю туда, я здесь существую, поэтому мне полони привозить не нужно.
Ну, тем не менее. А с прессой что будете делать? Вот сейчас все газеты пишут,
телевидение пока почти не свободно. Еще средства печатные более-менее могут что-то высказать. Все телевидение, особенно которое имеет выход на всю страну, оно же подконтрольно. Давайте считать, сколько показывают лиц, связанных с властными структурами или с Единой Россией, по минутам, да?
А есть такие подсчеты, там, нет, 10 раз где-то.
Я знаю, что есть.
Знаете, тогда господин Миронов жалуется.
Никто не обращает внимания. Должна быть большая свобода. И вообще, я считаю, вы знаете, у нас вот говорят про демократию, да? Вот какая там свободная, суверенная или простая, обычная, тут только с Ганди нельзя поговорить, к сожалению. Вообще, у нас целомудренная демократия. Это как все равно девушка, не женщина опытная, как на Западе. Можно власть от одной партии передать другой оппозиционной через выборы, потом другой. А у нас же власть, ну, кроме 91-го года, да, когда был развал Союза, и Горбачева, и КПСС как бы отстранили от всего.
Было за что?
Нет, не будем рассуждать, правильно, неправильно. Вот, можно было все равно сделать лучше, чем было сделано, и не искать никакие деньги партии потом или золото партии, потому что их не было. Вот. У нас по существу целомудренная демократия.
16
лет. И рано или поздно из девушки надо сделать женщину, потому что не продолжение рода человеческого или традиции, оно очень опасно.
Угу. То есть пора все-таки менять кадровый состав.
Я считаю, что, на мой взгляд, вот необходима смена власти для того, чтобы пошли улучшения к лучшему во всех сферах жизни. Внешнюю линию я пока не трогаю, я в этом смысле пока не готов.
Ну, давайте мы вопросик от слушателя возьмем. Из Томска нам звонит Николай Иванович. Пожалуйста, Николай Иванович, ваш вопрос Виктору Геращенко.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Владимирович.
Добрый
день. Я акционер ЮКОСа, так? И вот как бы поверил президенту, когда он сказал, что он не заинтересован в банкротстве ЮКОСа и не продал их, никуда не сбыл. Вот что сейчас меня ожидает с этими акциями, как акционеры? Все пропали они, выбросить их или что-то?
Нет, ну выбрасывать не нужно, потому что это все-таки в какой-то степени исторический документ. Но если еще вдобавок слушать то, что и читать то, что говорит конкурсный управляющий, то все-таки у ЮКОСа активов больше, чем те претензии, которые были предъявлены через суд и зарегистрированы. Поэтому он уже сейчас вот в последнем интервью газете «Коммерсант» говорит, что реализация активов, в том числе заграничных, хотя это более проблемный вопрос, потому что вопрос и проблема, туда надо через суды местные идти, она может позволить выплатить определенные средства по акциям акционеров.
Ну, то есть, что-то люди все-таки могут
что-то
получить.
Что-то люди могут получить.
А когда?
А я также верил президенту, и мы написали письмо президенту в конце 2004 года, что дайте нам 2 года, и мы расплатимся по долгам. Но нам ответил господин Кудрин, по-моему, не Франков, что, к сожалению, по закону мы не можем дать рассрочку. Ну, вы не можете дать рассрочку, но налог там в 500 миллионов. Но нам же насчитали 21,5 миллиарда.
И все равно бы заплатили, в принципе.
Ну вот продажи Юганска по заниженной цене и плюс платежи 2005 года позволили задолженность снизить до 6 миллиардов. Стали придумывать новые долговые требования, и в том числе Роснефть, купив задолженность заграничным банком, хотя им говорили, продадим мужике, и мы с вами расплатимся, они начали банкротство, хотя банкротство должны были начинать Министерство по налогам.
А за границей-то все-таки что-то еще осталось, вот что может вытащить этот управляющий?
Ну, вы знаете, за границей есть вот одна крупная компания, зарегистрированная в Нидерландах, Юкос Капитал она называется. Вот считает, что у нее есть определенные активы, даже управляющий назвал цифру в 10 миллиардов долларов, но я думаю, что это не те активы, которые есть на балансе компании, а это в том числе свободные средства основных акционеров.
Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода» Виктор Геращенко, бывший председатель Центробанка России, еще председатель совета директоров концерна «ЮКОС» и возможный кандидат в президенты России. И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что сегодня в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн, 37-й год «Миф и реальность памятных дат». Являются ли страны Южного Кавказа частью Европы, власти Таджикистана вводят цензуру на интернет. «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа ночи, 10 утра в пятницу, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, новости коротко. На месте взрывов на газопроводе под Петербургом работают эксперты и сотрудники ФСБ. По предварительной версии, причина аварии – технологическая неисправность, однако не исключается и возможность халатности. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Истцы Юсуп Мусаев и 4 жителя чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным прокуратуры, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Южная Корея направила в Афганистан своего высокопоставленного представителя в попытке добиться освобождения захваченных талибами заложников. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 10 сотрудников сил безопасности, 5 из них полицейские, были убиты к югу от Багдада при взрыве бомбы на дороге. 15 солдат погибли при взрыве на складе боеприпасов в сирийском городе Алеппо, 50 военнослужащих ранены. По сообщению властей, боеприпасы взорвались самопроизвольно из-за стоящей в регионе сильной жары. 3 высокопоставленных члена экстремистской группировки «Исламский джихад» были убиты сегодня в секторе Газа прицельным ударом израильского вертолета. Вертолет выпустил ракету по джипу, в котором находились командиры боевиков. Желтый фосфор, собранный на месте железнодорожной аварии в Львовской области Украины, отправлен в Казахстан. Специальный состав проследует через Украину и Россию на малой скорости, без остановок, в сопровождении 2 пожарных поездов. Иордания призвала мировое сообщество помочь сотням тысяч иракских беженцев на ее территории.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» Виктор Геращенко, в прошлом председатель Центробанка, глава концерна «ЮКОС», точнее, совета директоров концерна «ЮКОС». Я еще раз вас верну к теме вот выборов. Ну вот другая Россия проводит, начинает проводить некие конференции такие, где могут граждане проголосовать в регионах за кандидатуры, что-то вроде праймериз, за кандидатуры этого самого единого оппозиционного кандидата. И вот там такой список: Буковский, Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рожков, Олег Шенин, Григорий Явлинский, ну и так далее, кого-то выдано. А вы бы за кого голосовали? Ну, наверное, за себя, а если не за себя, тогда за кого?
Если... Нет, за себя бы я не голосовал, конечно, это не скромно. Вот, но вы знаете, я извиняюсь, конечно, но мне кажется, что, может быть, более подготовлен, как бы, чисто с точки зрения знания экономики, это Касьянов, несмотря на все плюсы и минусы, скажем, его карьеры в Министерстве финансов и как премьер-министр 4 года.
У него минус, но, наверное, все-таки, что он не публичный политик был,
но,
очень долго.
Но все-таки да вы тоже, его держали, как говорится, вот в заперти. Ну, вы знаете, это одна должность председателя Центрального банка и другая должность премьер-министра, который еженедельно общался с президентом. А с точки зрения других российских резидентов, товарищей, я, знаете, думаю, что никто из них не боится стать президентом. Они,
как Зюганов в 96-м году?
Они готовы, да, вот быть в оппозиции, да, и, естественно, чтобы был определенный блок однопартийцев, да, теряя все время избирательный клин по причинам даже объективным, возраст, смертности и так далее, и тому подобное. Но никто из них на себя такой хомут одевать не хочет.
Света пишет: сегодня президент подписал новый закон об экстремизме, о борьбе с экстремизмом, скажем деликатно. По этому закону я экстремист, пишет слушательница. А вы, Виктор Владимирович?
В каких-то вещах, да.
Разжигаете социальную рознь, когда говорите о том, что бедных много, правда? Можно вас
привлечь. Чего ее разжигать? Это факт, который говорит наша статистика, которая, как и любая статистика, говорит вещи объективные, но такие как бы съедобные.
Вот Раиса Николаевна из Москвы вам предъявляет претензию. Вы всегда представляли Советский Союз, и вдруг вы оказались либерал-демократом. И в какой компании? Хакамады и ей подобных. Вы что, предали все свои идеалы?
Ну, вы знаете, я, во-первых, всегда был должностным человеком и всегда свои должностные обязанности исполнял, я думаю, что правильно и по совести. И поэтому дело не в том, что с кем я связался. Я-то в душе, поскольку был брат-двойняшка, и мой брат был старше, и всегда говорили, вот сначала Толе, а потом тебе. Я знал, что я всегда второй, но я в душе был демократ и либерал, и всегда к этому стремился. Понимаешь, что есть определенные правила, так же, как правила уличных движений, и через них не перепрыгнешь, хотя ты можешь, иногда хочешь на свободном перекрестке поздно ночью проехать и на красный свет, чтобы не стоять.
Давайте мы еще слушатели. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, очень интересная передача. Скажите, пожалуйста, у меня несколько вопросов к будущему кандидату. Уедете ли вы из Кремля, если вас изберут? Второе. Имеете ли вы какое-нибудь отношение к Украине? И как вы оцениваете экономическое положение Украины на данный момент? Спасибо.
Насчет Кремля, это, наверное, хотят, чтобы музей там был, я так слышу. Жириновский у нас тут выступал, говорит, надо уехать из Кремля, чтобы музей там создать.
Вы знаете, во-первых, Кремль – это традиционная все-таки резиденция глав государства и до того, как построили Санкт-Петербург. И поэтому, естественно, в Кремле есть и администрация, и есть определенный кабинет, хотя я понимаю, что в последнее время Владимир Владимирович Путин многие совещания проводит в Огарёво для того, чтобы не создавать...
Или в Завидове.
Или в Завидове, но это немножко
или в Сочи.
Далеко и неудобно ехать в Завидово на машине, так? Для того, чтобы даже не создавать проблемы с движением на улице, потому что когда он едет, это, я извиняюсь...
Стихийное бедствие,
да. Поэтому, когда вот, например, премьер-министр недолгий Павлов уехал из Кремля, я говорю: Валентин, ты что делаешь? Правительство должно быть в Кремле. И это был один из, на мой взгляд, факторов развала государственности. И фамилия моя к Украине не имеет никакого отношения. У меня отец белорус, и реальная фамилия моя Геращенков. Но когда отцу выписывали паспорт, он ехал учиться в Петроград. Милиционер, видимо, с пьяну потерял последнюю букву, потому что он был Владимир Сергеевич. А к Украине я в какой-то степени всегда отношусь с уважением. Это славянский братский народ, и хотя там есть определенная нелюбовь к северному соседу, я думаю, что с ними вполне нужно сотрудничать и искать вот пути к этому сотрудничеству.
А вот спросили про экономику как раз, как там экономическое положение. Вот на нефть цены подняли российские, так сказать, поставщики, а там вроде ничего не рухнуло.
Ну, во-первых, я считаю, что на Украине всегда была очень сильная промышленность. И, естественно, что в тех условиях, когда промышленность в значительной степени производила швейные машинки, которые стреляли как автомат Калашникова, у них были определенные проблемы, но мне кажется, они через это более-менее проходят и проходят не безуспешно.
Вот спрашивают, а правда ли, что у господина Геращенко есть маленький свечной заводик в виде Международного московского банка?
Вы знаете, Международный московский банк с самого начала, когда он был организован в 89-м или 90-м году, имел 9 акционеров. Там были основные акционеры с нашей стороны: Внешторбанк, Сбербанк, Промстройбанк и кто-то еще. И было 5 иностранных акционеров, у которых были большинство акций. И акции до сих пор не принадлежат ни одному частному лицу, хотя состав акционеров как с нашей стороны, так и с иностранной поменялся. И у меня есть определенная симпатия к этому банку, в котором я проработал 2,5 года. Это не самый плохой банк с иностранным капиталом у нас в стране, но это не свечной заводик для меня.
Виктор из Подольска, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Можно ли вопрос задать вот такой, экономического плана?
Да, пожалуйста.
Курс доллара меняется, и он, в общем-то, становится как бы уже ненадежен. Ну, относительно, конечно.
Доллар, но не курс.
Да, доллар становится ненадежным. Спасибо за поправку. В связи вот с экономической политикой Грефа, может ли повториться в России в ближайшие 2-3 года какой-либо крах, вот типа 98-го года или еще какой-нибудь? Как вы видите эту проблему?
Вы знаете, 98-й год был связан прежде всего с дефицитом бюджета, когда он финансировался за счет так называемых государственных казначейских обязательств. И была тогда сделана в 97-м или 6-м году фундаментальная ошибка, когда разрешили иностранным инвесторам их покупать, не введя определенный потолок для их вложений в эти ценные бумаги. И когда начался кризис экономический, он пошел с Юго-Восточной Азии, он в конце концов докатился и до нас, поскольку положение в экономике с бюджетом было не сильное.
Сейчас... Я, кстати, помню, что Чубайс призывал Черномырдина провести девальвацию еще осенью 97-го года, она была бы более мягкой.
Знаете, я только не осенью 98-го года, 97-го или весной. Я думаю, что нужно было выходить тогда из жесткого валютного коридора и делать курс плавающим, без объявления девальвации. И тогда вот всех этих проблем, которые Центральный банк, может быть, и правильно экономически и теоретически переключил на коммерческие банки, что создало кризис в банковской системе, особенно в ведущих банков, мы бы смогли этот кризис пройти легче. Сейчас, я считаю, оснований для этого нет, потому что дефицит бюджета у нас отсутствует с 2004 года. А то, что курс рубля укрепляется, это связано с положением как нашим экономическим, в целом есть цифры довольно положительные, и бюджет, и платежный баланс, и есть рост продукта нашего внутреннего, и инфляция более-менее не в заоблачных высотах.
Хотя план не выполняется.
План не выполняется. Я наших планов люблю, Громадье сказал какой-то поэт. Время-то взял, застрелился.
Знаете, а вот есть же такой момент. Ну, хорошо.
Тут связано больше с положением экономики США.
Виктор Иванович, но здесь есть такой момент. Вот если курс такой твердый и жесткий, то растет все время импорт. Все больше и больше импорт, значит, соответственно, многие товары отечественные становятся неконкурентоспособными в этой ситуации.
Есть такая ситуация. Это говорит о том, что все-таки как бы отечественная промышленность, она должна быть конкурентоспособным, в том числе через определенное влияние и регулирование со стороны государства.
Протекционизм?
В какой-то степени, да. То, что присутствовало, я извиняюсь, во всех странах, в том числе в США в начале прошлого века, и тут нечего этого, как говорится, стыдиться, поскольку мы прошли через определенные, так сказать, кризисные годы реформирования экономики, сверхразвитого военно-промышленного потенциала и так далее и тому подобное. Но когда нам зачастую пытаются просунуть под названием «польское мясо» какие-то огрызки, зачем нам это нужно, когда свое свиноводство мы можем сами развивать?
Ну, согласитесь, что с молдавским вином и с грузинским боржоми все-таки переборщили. Политический все-таки момент.
Не только с грузинским боржоми, но и с грузинским вином, и даже таким прекрасным напиток, как чача, который не очень уступает итальянской граппе.
Да, вы как специалист, хотя мне говорили, что вы любите больше виски.
Виски, да, я уважаю этот напиток с времен пребывания в Англии, но обычно за столом я пью водку.
Да, вот все-таки еще об экономике, о потребительских кредитах. А на этом рынке может быть серьезный кризис? Потому что все-таки набирают товарищи очень много, а дают, я вижу, вот какие-нибудь банки типа «Русский стандарт», не проверяя, и махинаций довольно много, кстати говоря.
Знаете, я бы сказал, не то, что не проверяя, иногда очень трудно проверить. И да, в потребительском кредитовании, которое, в общем-то, вещь вроде бы необходимая и для банковского комьюнити, и для тех же производителей или продавцов товаров. Но, тем не менее, вот очень много такого, знаете, вот аферного заявления характера, да, и банкам приходится развивать вот свои исследовательские группы потом, которые превращаются иногда в группы по выбиванию денег назад.
Кризис может быть или нет?
Кризис может быть
в любой сфере. Один такой банк, другой банк, третий.
Нет, вы знаете, я думаю, что у нас, во-первых, Сбербанк никогда не рухнет, потому что там основной акционер,
там и
центральный банк,
не так
но они развивают эти кредиты и правильно делают, естественно, плюс у них есть довольно большая часть средств, которые себя хоть и не определены по договорам как долгосрочные, но тем не менее это достаточно большая сумма, которая позволяет им давать кредиты, в том числе надо развивать, я считаю, им очень активно кредиты на покупку недвижимости.
Так, тоже рискованный, кстати, рынок не растет сейчас в крупных городах.
Ну, он перерос свои цены, но что это за заоблачные цены, там больше, чем в 4 или 5 тысяч долларов. Это чего, из-за монополизма на цементную промышленность?
До 9. Это с монополизмом, видимо, в строительной сфере надо бороться.
И с картельными соглашениями.
Ну, да. Ну, давайте, Елена Михайловна ждет из Петербурга. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. Виктор Владимирович, вы блестящий финансист, а теперь уже специалист в области нефти. Скажите, пожалуйста, конечно, прогнозы вещь неблагодарная. Вот такие цены на нефть, которые теперь, это долго продлится. Если это устойчиво, то я так понимаю, что наша экономика ничего не произойдет. А вот если все-таки что-то произойдет, и цены на нефть пойдут, ну, если не резко вниз, то все-таки вниз, то достаточно ли на данный момент устойчивы все наши экономические процессы, что мы как-то этого не почувствуем? Или все-таки это будет ощутимо?
Вы знаете, я бы сказал, что вот мировая экономика проходила через несколько так называемых нефтяных кризисов, и первый, по-моему, из них был 1974 или 1975 год. И тогда западная, как бы, экономическая общественность встревожилась, но потом они поняли, да, они покупают энергетику по более дорогим ценам, но это включается в себестоимость той продукции, которую они все равно экспортируют в те же страны третьего мира или в нефтедобывающие страны. Плюс я не думаю, что США выбросит какую-то часть своих резервов, довольно больших нефтяных, для того, чтобы понизить цены. Я не думаю, что арабские страны пойдут на то, чтобы значительно увеличить производство и снижать цены, потому что у них, кроме нефти и песка, может быть, почти больше ничего нету. И я думаю, что тот рост потребления, который идет энергетики из Китая и Индии, тоже будет все время все-таки цены держать примерно на этом уровне. Если и будет снижение, оно не будет большим. Оно будет только в связи, может быть, с общей экономической рецессией в мире.
А страховка? Вот это.
А страховка, страхуйте в Ингострахе, в Гострахе, и все будет в порядке.
А стабилизационный фонд?
Нет, но стабилизационный фонд, естественно, может помочь, как бы, состоянию бюджета, но США живет многие годы, правда, их, естественно, кредитует весь мир, с дефицитом бюджета, и ничего не случается.
Господин Геращенко, что вы думаете о ситуации с советскими вкладами? Это, видимо, вопрос, как бы, как кандидату в президенты. Нам стоит забыть или как, спрашивает Геннадий.
Вы знаете, я думаю, что забывать не стоит, потому что, конечно, мизерные выплаты идут, которые, в общем-то, идут потом на гробовые, на мой взгляд, деньги или деньги оставшихся в живых родственников. Но то, что эту проблему надо решать, даже при той большой задолженности, которая есть у государства перед вкладчиками, ее решать надо, потому что говорить, как говорят авторы либерализации цен, а что, взяли бы вклад, и были бы у тебя деньги
купили
сохранности,
бы валюту,
как банкноты, но цены-то росли так, что ты не мог никак эти деньги использовать. Что, поэтому
доллары покупать?
Да, тогда было не так просто в 92-м году покупать доллары. Вот, так что, в принципе, я считаю, это вина государственной власти, правительства, об этом были соответствующие решения, по-моему, Совета Федерации, но в этом смысле ничего не делается, и даже вот то, что сегодня прозвучало, Верховный суд сказал, это вообще не наша проблема, то да, просто удивляюсь, что же у нас за судебные власти, что за юридическое образование у тех или иных товарищей, в судах я имею в виду.
Владимир из Москвы, еще вопрос, пожалуйста. Владимир.
Добрый день.
Здравствуйте.
Господин Геращенко, скажите, пожалуйста, а как случилось, что вы давали руку на отсечение о том, что никто при доминации не пострадает, в то время как у вас лежало постановление Черномырдина, пунктами 11 и 14 было, по сути дела, конфискованы наши сбережения и облигации 3% займа. Спасибо, извините.
Я, конечно, извиняюсь, и сам извиняюсь, но вы, видимо, читали некоторые сообщения в прессе, и поэтому думаете, что я вот такой дурачок и давал руку на отсечение. Там проблема была в другом.
Другие когда люди на рельсы ложились.
Объявили, нет, объявили о том, что вот вводятся новые банкноты, 50 и 100 рублей, они будут обмениваться один к одному. Кто-то пустил слух, что будут обмениваться и 25-рублевые банкноты. И старушки заполонили Сбербанк. И мне поэтому пришлось в среду вызвать телевидение и сказать, не будут меняться 25 рублей. А мне сказали, а чем ты можешь гарантировать? А я только вернулся из Саудовской Аравии, где вели переговоры, сколько они нам заплатят за неучастие на стороне Ирака, когда надо было освобождать Кувейт от их оккупации. Я сказал, да вот руку могу дать на отсечение. Поэтому к 50 рублям это не имеет никакого отношения. Это выдумки нашей свободолюбивой прессы.
Ну, не вся пресса свободолюбивая, наоборот, я бы сказал. Господин Геращенко, а как вы относитесь к подорожанию хлеба? Вот то, что происходит сейчас.
Вы знаете, если слушать вот те объяснения, которые давались, так сказать, в телевидении и, по-моему, председателем Ассоциации зерновых производителей, где он говорит, да, цены в целом-то и в мире растут на зерно, и повышение цен на зерно, оно способствует тому, чтобы мы производили больше зерна в стране, но то, что у нас зачастую цена от зерна до готового хлеба вырастает на 1/3, это вот проблемы регулирования тем же государством предельных цен на основной как бы продукт, хлеб плюс картофель, естественно, да, который существует во всех странах, но у нас почему-то не существует, и нет, естественно, конкуренции.
Ну что, они должны были бы какие-то зерновые интервенции проводить, например?
В какой-то степени, наверное, да.
Да, вот хотел бы вас спросить еще опять по президентские всякие дела. Вот смотрите, масса кандидатов есть, человек 8, да? Все они очень аккуратные. Никто не хочет ничего сказать определенного по поводу нынешнего президента Владимира Владимировича Путина. Может быть, они верят опросам, может быть, они, как сказать, не хотят идти в лоб на те 80%, которые по опросам вроде как одобряют курс Путина в целом. Вот вы могли бы сказать, что вы принимаете в этом курсе, а что нет?
Вы понимаете, я со многими вещами, которые делались во второй президентский срок, в общем, могу согласиться, потому что они делались в интересах не только государственной власти, но даже государства. Как обошлись с ЮКОСом, я считаю, неправильно. Но то, что государство должно иметь возможность регулировать или интервенировать на энергетическом рынке, для нас, нашей страны, с нашим климатом, размером, это вещь необходимая. Делали только все не так по улице Пикадилли, да, как поет известная певица. И плюс я не принимаю одну вещь. Почему во всех властных структурах свой между собойчик ребята нашего двора или ребята одной школы? Это ж неправильно. В Советском Союзе, я извиняюсь, ни одного члена Политбюро москвича не было, кроме случайно туда попавшего Гришина через профсоюз. А почему все из Ленинграда, моего родного города, или Санкт-Петербурга, название которое я не очень люблю?
Не все, не все. Есть отдельные исключения,
наверное,
которые подтверждают правила. То есть кадровая политика вам не нравится?
Не нравится.
А еще что не нравится?
Ну, некоторые другие вещи, но об этом рано говорить.
Да, вы говорите о каком-то экономическом росте, пишет нам Александр из Сызрани. А у нас в некогда промышленно развитом городе власти банкротят последнее предприятие. Вот видите, что происходит?
Значит, вы за эту власть, видимо, не голосовали, она назначена, или голосовали не за тех людей, потому что если вот говорить о заботе какой-то, то она больше проявляется на региональном уровне, чем уровень центрального правительства. Заботе экономического роста, поддержания мест занятости и так далее.
Ну, правильно, есть разница там, вот, скажем, какой-нибудь сравнить Ставропольский и Краснодарский край при всем таком сложном моем отношении к господину Ткачеву, тем не менее, в экономическом плане Кубань развивается совсем по-другому, чем Ставрополь. И потому там Единая Россия, в смысле, в Ставрополе и проиграла так, с позором. Павел, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ Геращенко, позвольте вам задать два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Удалось ли вам откусить кусочек от транши 98-го года? И второй вопрос. Не могли бы вы назвать людей, которые скушали этот транш?
Вы знаете, что это вот опять же, я извиняюсь, у вас дань тем сообщениям, которые были в прессе, что якобы кроме транша, который был дан в последней декаде июля 98 года в 4,8 миллиарда долларов, из которых 3,8 пошли на пополнение валютных резервов Центрального банка, которые потом бездарно до 1 сентября были потрачены на поддержание ненужного курса рубля к доллару, 1 миллиард был дан Минфину на финансирование дефицита бюджета. И никакого второго транша не было. Это все были выдумки, что второй транш был дан, и он был распределен среди семьи через те или иные банки. И исследование, которое было проведено не только Международным валютным фондом, который должен был давать эти средства, и у них бы в книгах это было видно, что были еще выданные деньги. Он показал, что это все просто выдумки.
Ну, давайте еще Наталью из Москвы подключим.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Геращенко, может быть, вы задавали уже такой вопрос? У меня вопрос, как вы считаете, насколько финансово-экономически оправдана наша Олимпиада 2014 года при нашей структуре экономики и вот уровне социальной защиты и пенсий?
Вы знаете, вот эта трата в 12 миллиардов долларов, на мой взгляд, она неоправдана. Я надеюсь, она пойдет не только на олимпийские объекты, может быть, в Сочи и нужен ледовый дворец, хотя, на мой взгляд, это не обязательно, трасса лыжная возможна, но было бы разумнее проводить чемпионат по горным лыжам, а не соревнования по бобслею. Городу это даст, но все предыдущие страны, которые проводили зимние олимпиады, тратили на модернизацию своих объектов или строительство новых не больше 2 миллиардов долларов. Поэтому эта сумма меня пугает. Она должна была быть использована лучше и не на олимпиаду. Хотя, может быть, это и персональная победа Путина и его коллег.
Скажите, вот кандидат в президенты подает декларацию о доходах. Вы что туда внесете?
Я туда внесу то, что я вносил и в прошлый раз при подаче заявлений, когда меня просили это заявление подать. У меня есть квартира в Москве, у меня есть загородный дом, который мы строили за счет кредита Центрального банка в 94-м году, понимая, что сегодня ты во власти и пользуешься госдачей, завтра тебя выгонят из власти и из дачи. И потом я по нему расплатился, когда работал в Международном московском банке. Да, у меня есть автомобиль, на котором сейчас я езжу в ЮКОС на работу, но он куплен за мой счет, потому что в ЮКСе было только 7 машин, которые были на балансе компании. Все было за счет потом персональных деятелей или менеджеров, которые получали зарплату большую, и членов совета директоров, которые получали не очень большую зарплату, но получали. Естественно, у меня есть определенные сбережения и в рублях, и немножко в долларах, и я их, естественно, должен буду внести, что я и делал в прошлый раз. Но я бы сказал, что я не являюсь миллионером.
А в Думу вы все-таки не собираетесь идти? Вот если вдруг позовут опять, как родина позвала?
Я считаю, а мне уже вот был такой намек сделан через под ссыльных казачков, а вот может тебе в Думу пойти и стать председателем бюджетного комитета и так далее и тому подобное. Я говорю, это что, я через Единую Россию, что ли, должен идти в этот паноптикум? Я в Думу не пойду.
То есть вам там не понравилось последний раз?
А я там был один-единственный раз.
Ну, вы до этого выходили как председатель Центробанка.
Нет, ну я выходил, так сказать, к депутатам, но все-таки это, вы знаете, как мне кажется, хотя, слава богу, я пока не был в местах отдаленных, это как лагерь строгого режима, шаг влево-вправо, побег. Хотя там достаточно много разумных людей в Единой России.
То есть дисциплина там, в общем, суровая оказалась.
Я думаю, она более жесткая, чем в коммунистической партии.
Вот тут партии «Великая Россия» Дмитрия Рогозина отказали в регистрации. Что для вас это значит?
С Рогозином это вместе для меня были? Значит двойной стандарт, поскольку, насколько я понимаю, да, хотя я в это дело глубоко не влезал, у них в уставе и в задачах прописано все то же самое, что у «Справедливой России». Почему одним да, другим нет?
Но не дадут им участвовать в выборах, как вы думаете?
Я думаю, что они попробуют с кем-то объединиться.
Вы довольны то, что Юрия Лужкова переназначили мэром?
Нет, недоволен.
Почему?
А я считаю, что он пересидел свое время.
Но он же с вами почти одного возраста.
Ну и что? Я же не был на одном месте столько раз и плюс в таком...
На одном месте два раза были.
Нет, я вообще-то в Центральном банке был 4 раза, но 2 раза в Госбанке СССР, 2 раза в Центральном банке.
Ну, может быть, и еще вернетесь.
Нет уж,
хватит. Ладно, спасибо. Виктор Геращенко был гостем «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Вел я Михаил Соколов, и я напомню, что у нас в 20 часов итоговый выпуск. Программа ведет Дмитрий Волчек. Страсбургский суд опять признал Россию виновной в массовых убийствах.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.